Я вас категорически приветствую, Евгений.
День добрый.
Добрый. Расскажи, кто ты такой?
Я Евгений Супер. Сразу скажу, что Супер – это моя настоящая фамилия. Не для того, чтобы похвалиться тут.
Так в паспорте написано.
Так в паспорте написано, так мне от моих родителей, и там дальше.
Как такое получилось?
Ну, вот иногда бывает такое, да, заостряя внимание не для того, чтобы похвалиться, похвастаться, а чтобы просто адекватно воспринимали человека не как с идиотским псевдонимом, а как с нормальным человеком.
Чем ты занят? Не все знают.
Занят, ну, скажем так, журналистикой, публицистикой. Но если говорить об основных проектах, которыми я занимаюсь последние годы, это номер один проект, который называется «Время вперед», и в основном люди меня с ним ассоциируют. Это проект, который выходит на YouTube с 2012 года по сей день без перерыва.
О, время-то летит, слушай. Ведь совсем недавно было.
Вот проект называется «Время вперед» и подтверждает, значит, скоротечность этого времени. И второй проект, которым тоже занимаюсь я уже четвертый год достаточно плотно, это вот проект «Сонар-2050». Там я отвечаю тоже за позитивную повестку. «Сонар-2050» – это проект о российско-белорусском сотрудничестве. Как о его проблемах, так и о позитивных моментах, трендах и так далее. Вот у меня такой маленький закуток, уголочек позитива союзного.
А в чем смысл названия? Что такое
«Сонар-2050»? Ну, это расшифровывается, да, не совсем подводная лодка, как союзный нарратив. Союзный нарратив. А некоторые еще расшифровывают как союз народов. Тоже красиво. Можно хоть так, хоть так. Но еще по-правильному – союзный нарратив. То есть мы пытаемся в рамках этого проекта выработать вот этот вот самый союзный нарратив. Не самый лучший год, конечно, в российско-белорусских отношениях для выработки каких-то союзных нарративов. Но, тем не менее, мы исходим из того, что кризисы рано или поздно будут преодолены, отношения будут развиваться, и нам нужно понимать, как их выстраивать для взаимного, так сказать, развития удовольствия. И так далее.
А время вперед про что?
А время вперед – это уже про нашу чисто российскую внутреннюю повестку. Но этот проект имеет свою специфику. Он посвящен исключительно позитивным новостям из жизни России.
Как вот. Программа «Время» советская.
Как программа «Время» советская, да. В общем-то, в каком-то смысле это попытка возродить тот самый жанр «Вести с полей» советский, который уже под конец там, существования Союза, наверное, больше ругали и пинали, как какую-то нехорошую, неправильную, искажающую реальность. Ну, потом он совсем исчез из нашей жизни. Вот прошло какое-то время, как мне кажется, колесо истории немножко прокрутилось или уже близко к тому, чтобы прокрутиться. И этот жанр начинает становиться востребованным. По крайней мере, на протяжении всех 8 лет существования мы потихонечку, конечно, не какими-то стахановскими темпами, но понемножечку свою аудиторию наращиваем и расширяем. В передаче рассказываем про то, какие фабрики и заводы открываются, какие суда и корабли спускаются на воду, какие ракеты запускаются и так далее. Информации этой достаточно много, и у нас нет дефицита в этой информации, но ее не так просто найти и вытащить из общего потока вот этого безумного информационного, который с каждым днем все больше и больше обрушивается на головы несчастных граждан.
Обругивание программы «Время» для меня всегда было загадкой. То есть еще можно было понять, когда вот Советский Союз, и там в самом хорошем понимании слова была цензура, что вот это мы будем показывать, а вот это мы показывать не будем. А гражданам внезапно захотелось, а где же трупы? Там, я помню, да. Хазанов острил там про какие-то наводнения, что ой, ничего не случилось, а на самом деле смыло 3 деревни, там, утонуло 3 колхозных стада и всякое такое, а этого ничего не показывают. Когда начали показывать, то сперва публика сидела, разинув рот, а теперь это та же самая публика, уберите все это, я это смотреть не хочу, это мерзкая чернуха, уберите. Ну и что в результате-то? Вот как не было, так и нет, только вы теперь почему-то смотрите на это под другим углом. Очень странно. Ну а если, так сказать, ролик освещает развитие, а не деградацию, ну было бы странно здесь про развитие, а тут про деградацию как-то. Как-то мне даже непонятно, по-моему, это абсолютно разные участки. Я, во всяком случае, твои ролики смотрю все время с удовольствием.
Это очень приятно.
Всегда и интересно, и надо же, ёлки-палки, ты посмотри, оказывается, вот под эти вопли, что все пропало, все сломалось, ну, безусловно, мы не спорим, все пропало, все сломалось, ну, что-то же делается, давайте хоть посмотрим, что делается. И с властью-то ты дружишь, не дружишь?
С властью мы, скажем так, не дружим, не взаимодействуем и не пересекаемся ни в каком поле вообще. ни в реальном, ну, ни в виртуальном, ни в медийном. То есть мы действуем совершенно независимо. Мы не получаем никаких заданий от власти.
Угу.
От власти в широком смысле, не только там, от партии, в том числе, от каких-то деятелей политических. Мы не получаем заданий, не получаем никаких темников, ну и, соответственно, не получаем никаких там вознаграждений, грантов и никакой моральной поддержки. То есть мы в этом смысле совершенно автономны. И, с одной стороны, может быть, это плохо, потому что если бы мы получали какую-то поддержку, мы бы смогли сделать больше и сделать качественнее, красивее. А с другой стороны, наверное, мы бы уже не были свободными. Наверное, нам бы уже когда-то там диктовали какие-то темы и говорили, ты вот там про этого губернатора расскажи, там, ты вот про эту госкорпорацию побольше. Да? И появилась бы какая-то фальшь, которую, конечно, бы зрители, наверное, почувствовали. И это было бы концом нашего проекта. Поэтому мы на протяжении всех 8 лет сторонимся. Мы общественный проект, по сути, волонтерский. И свою задачу видим в том, чтобы пытаться как-то компенсировать вот этот вот перекос в нашем информационном пространстве в сторону вот какой-то там проблематики такой негативной, да, вот, вот этих всех катастроф, всего пропало и вот разных таких вещей. Перекос, очевидно, есть. Мы пытаемся своими скромными силами хотя бы немного его скомпенсировать. И мы говорим, что вот когда этот перекос будет устранен, тогда, наверное, необходимость в нашем проекте отпадет, и мы займемся чем-нибудь другим. Я сижу 8 лет и думаю, когда же уже этот момент настанет, чтобы мы занялись чем-то другим.
Да? Ну, на катастрофу тоже можно совершенно с разных сторон посмотреть. То есть, вот там какие-нибудь, где там на Дальнем Востоке у нас наводнения какие-то постоянно происходят. Из того, что мне, так сказать, в глаза бросается. Ну, вот случился катаклизм. Подтопило дома, люди лишились жилья и возможности нормально жить. Но оно же отступает, вода-то там не вечная, даже если у них дома построены там, где их строить не следует, как это часто бывает, и собственная дурость привела к вот такому, но вода ушла, а дальше-то что происходит? Ну, наверное, туда кто-то приезжает помогать, ну, наверное, там какая-то техника, люди, подразделения действуют, это же тоже, в конце концов, не безинтересно показать, как там поломанные мосты обратно навели, конечно, что с жильем получилось, какие компенсации, подвезли ли стройматериал, что из него построили, кто построил, в какие деньги обошлось, все интересно, на мой взгляд, поэтому как-то даже в катастрофах, по-моему, по итогу есть что показать и есть о чем рассказать. Я все время вспоминаю, помнишь, как этот Крымск смыло?
Помню.
Под крики отводили воду от дачи Путина, Путина открыл там шлюзы. Нет. Отводили воду от дачи патриарха, да, патриарха там нет. Отводили воду от нефтеналивных причалов, открыли шлюзы водохранилища, ну, в общем, бред сивой кобылы. Которые, что характерно, наши либеральные СМИ со страшной силой распространяют, а потом у них волонтеры на Воробьёвых горах, они собирают помощь, а туда привезли помощь с какими-то этими наклейками от «Единой России», они пиарятся на людском горе. Вот, например, сижу я в городе Крымске, и у меня дом смыло, и жрать нечего. Мне как-то без разницы, с чьими наклейками мне привезут ЛДПР, ЕР или там КПРФ. Мне вот без разницы, я есть хочу, и мне детей кормить надо. А вы, наоборот, из этого устраиваете какое-то шоу. Ну вот, побежали туда, мы оказываем помощь. Помощь оказывает российская армия, начнем отсюда, потому что туда военных прислали, которые в огромных количествах и с техникой разгребают там что-то. А самое главное, государство платит компенсации волонтерам.
Проклятое государство.
Честь и хвала, да, они молодцы, что поехали в свое свободное время, помогли людям, но деньги-то платит государство, а важнее денег. Что-то при нашем капитализме пока еще никто не придумал.
Это так,
а как ты 8 лет функционируешь? Я вот 22 года функционирую давнее и, в общем-то, заметил, что энтузиазма у граждан хватает очень-очень ненадолго. Сначала вспышка, а дальше
куда-то. И чем дальше, тем больше, поскольку количество информации растет, и очень тяжело сейчас длительное время удерживать внимание граждан на каком-то новом, даже очень хорошем, ярком проекте. Это, мне кажется, с этим мы уже ничего не поделаем, и с этим нужно как-то мириться. Как удается 8 лет? Ну, во-первых, вы были одним из вдохновителей, можно сказать. Да, это вот пользуясь случаем. Потому что, да, ну, уважаемый товарищ Гоблин, наверное, первый ютубер российского сегмента, ну, по крайней мере, из тех, кто так долго держится, оказывает такое мощное влияние вообще на настроение молодежи. Вот на нас тоже оказали в свое время настроение. Мы решили попробовать именно на YouTube зайти. Хотя в тот момент, 2011-2012 год, ну, YouTube что это такое было? Это было достаточно сомнительное удовольствие. Никаких там миллионов просмотров, по-моему, ни у кого не было. 50 тысяч просмотров на ролик – это считалось, в общем, неплохой результат. Тем более, какой-то там патриотической тематики. Это вообще нонсенс. Вот. Вот начали потихоньку-потихоньку и как-то втянулись. Если говорить о том, на что мы существуем так же, как и все, на те рекламные доходы, которые дает YouTube, и на те добровольные взносы наших зрителей, которые, в общем, нас финансируют. Поэтому, по факту, мы зависим только от наших зрителей. И, наверное, это тоже хорошо. Мы пытаемся им нравиться и делать так, чтобы они нас смотрели и любили.
Ну, я вот сразу вспоминаю. То есть, у меня самые смотрибельные ролики, они про кино, например. Ну, как ты понимаешь, если в Голливуде сняли кино, то у него рекламный бюджет на Россию, как правило, рекламный бюджет гораздо больше, чем бюджеты у наших фильмов. И, соответственно, все это телевизор, интернет, радио, все охвачено, а тут ты ролик про него сделал. И вот я помню там про этого, про Джанго освобожденного, Тарантино, новое кино, реклама в интернетах туда-сюда, когда 80 тысяч просмотров у ролика было, это что-то вообще запредельное. Теперь у нормального ролика к вечеру гораздо больше, не говоря, что там про какой-то протяженный срок. А у тебя сколько примерно просмотров у ролика?
У нас эта цифра плавает. Вот последние полгода зафиксировалась сумма, ну, где-то 115-120 тысяч на ролик. Были времена и получше, скажем так. Я вот не знаю, с чем это связано, но где-то там 2-3 года назад некоторые ролики набирали миллион просмотров, да, что совершенно удивительно было даже для меня тогда. Вот. То есть, я на самом деле вот эту формулу для себя еще не понял. Должны совпадать какие-то факторы, и, может быть, в том числе и геополитические. Например, когда Россия забрала себе Крым, вернула, то, в общем-то, был патриотический настрой, и люди гораздо охотнее воспринимали информацию, в том числе вот о позитивах. Когда ковид, извините, когда люди полгода сидят на карантинах и на дистанционке, их, во-первых, уже и так воротит от всего онлайна, у них и работа в онлайне, и дети учатся в онлайне, да, и тут к ним приходят, значит, супер, и по вечерам рассказывают, как жить хорошо в стране советской. Вот. Здесь немного такая пошла коррекция вниз, как говорят эти самые экономисты. Вот. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее и думаем, что вернемся на прежние просмотры.
Ну, вообще странно, слушай, у меня как только карантин весной начался, у меня в четверо все повысилось сразу, потому что им делать нечего, народ сел дома, давай что-нибудь посмотрим.
Ну, вот это к разговору о той самой секретной формуле, которую я, например, пока что не понимаю и не угадаешь. Еще же есть механизмы YouTube, как он продвигает, как он в рекомендации дает твое видео, а там вообще темный лес, там вообще непонятно.
Они никому ничего не показывают.
Он их еще и меняет постоянно, там, да, каждые несколько месяцев. Еще
и вручную немножко регулирует, да, потому что вот это вот не надо, оно не вписывается. Это как это? Начиная, делаешь себе аккаунт в Фейсбуке, а он мне сразу предлагает. Вот есть люди, с которыми ваше мышление четко совпадает. Да. Михаил Прохоров, Виктор Шендерович и Алексей Навальный. Да. Это вот я первый раз зашел, между прочим. Еще вы ничего про меня не знаете. С какого перепугу вы мне их подсовываете? Почему именно их? Почему, я не знаю, Захара Прилепина мне, например, почему-то не покажет? Или тебя, что вот совпадает? Там руками все крутят и меняют постоянно. Мне вот в последнее время видно, что типа если за сутки там ролик раньше за сутки 100 тысяч набралось, значит, в итоге будет минимум 250 в итоге. А сейчас за сутки 100 тысяч набралось, а дальше не набирается.
Есть такое.
Вот оно там как-то просело, есть и такое. Тишина.
Хотя должно быть наоборот, как говорит YouTube. Если он видит, что ролик набрал, хорошо набирает, он начинает его форсировать.
Обман. Все руками там регулируется, никаких там этих алгоритмов. Ну, сайт, я бы так сказал. Вот у меня есть отдельно стоящий сайт, на который там ходит у меня там 100-120 тысяч ежесуточно, это очень хорошо, когда есть отдельный сайт. И есть соцсети, там всякие эти твиттеры, фейсбуки, ВКонтакты, туда тоже надо вешать, не упускай ничего, я надеюсь, у тебя так же,
нет? Да, работаем везде, где можно. Правильно. Больше того, готовимся потихоньку к блокировке YouTube на всякий случай.
Да, уж если...
Что-то разговор...
Если такое прозвучало, да, ну ничего, у нас Яндекс есть, да. Mail.ru, ВКонтакте, да, все там заинтересованы вроде. Ну... Странно, конечно, что никто этим не озабочен. Выглядит, мягко говоря, как-то диковато. То есть, пока Борис Николаевич Ельцин, помнишь, там в перестройку и в 90-е там все время Останкинская эта башня, она как игла, там шприцы, через которые яд в мозги колют. Им телевизора хватало в те времена, потому что ничего другого не было. А теперь все не так, и на телевизор-то полагаться нельзя. Вот, Александр Григорьевич, положился на телевизор, и что получилось? Неправильно. А наши-то что, на все смотрят, а выводов никаких не делают. Удивительно.
Есть такое.
Как ты дружишь с Белоруссией?
С Белоруссией дружу хорошо. Ну, в этом году, к сожалению, ни разу не было. До этого достаточно часто вот в рамках нашей деятельности с Анара бывали. Угу. Общаемся с белорусами на различных мероприятиях, которых тоже в этом году стало поменьше. Но все же связь поддерживаем. И я хочу сказать, вот, что касается моей конкретной направленности тематики в Санаре, российско-белорусский позитив-то тоже есть, как это ни странно звучало, и в этом году он есть, и в этом году он никуда не делся, в общем-то, я могу уже оценивать в ретроспективе там, 3 с лишним лет, он по количеству и по качеству такой же, как был в прошлом году, то есть, также БелАЗа поставляется в Россию в немеренных количествах, десятками вообще на эти наши разрезы, также МАЗа поставляется. БелАЭС открыли, например. Ну, ничего себе проект. Ну, такой проект бывает раз там в 30 космос. Лет.
Да, да.
Ну, у нас это как-то все скромненько. Да? У нас вот вышло на первое место то, что вышло в информационной повестке. Попытки там, свержения власти и все прочее. А вот это все всегда где-то на задворках.
Мало внимания уделяют. Как-то я это вот про белорусов, про то, что хорошие отношения. Я для многих, наверное, странное скажу. Вот у нас есть неподалеку такая страна Польша, которая в настоящий момент считается вот просто там, я не знаю, злобная гиена, выращенная Западом, чтобы нас кусать. Если поедете в Польшу и пообщаетесь с поляками, узнаете очень много нового о поляках и о себе. Потому что в массе отношения сугубо положительное. Сугубо. То, что к власти пришли вот такие персонажи, которые пропихивают такие темы, но вовсе не значит, что весь польский народ думает вот так. Ну, и у белорусов точно так
же. Да, в общем-то, как любой другой народ. Да. Ну, кстати, задача трансляции позитива из России на другие страны, в том числе на Белоруссию, она тоже достаточно важная, на мой взгляд. Потому что ну, все страны стремятся. Посмотрите на Запад, да, который через там, свои карманные радиостанции и медиаресурсы всевозможные пытается доказать нам, что именно западный образ жизни, западная промышленность и западный бизнес является передовым. С незапамятных времен пытается это делать. А вот мы в этом плане, мы для себя-то не научились рассказывать про хорошее, то, что у нас есть. А чтобы транслировать это на внешнюю иностранную аудиторию, пока что мы, по-моему, даже еще не осознали необходимость этого. Хотя сегодня утром, когда я готовился сюда к этому интервью, я открыл ленту Фейсбука, и мне неожиданно Фейсбук предложил в рекламной записи подписаться на сообщество, которое называется «Хорошие новости о Финляндии» на русском языке. Я зашел, посмотрел добротно сделанное сообщество, которое посвящено только позитивным новостям из жизни Финляндии. Там рассказывают, какая культура хорошая, какие спортсмены, какие заняли места. То есть, типичная совковая пропаганда. Вот это же все, что они разоблачали, это они направили против нас сейчас и продолжают это делать. Ну, достаточно хорошим, кстати, уровнем. А вот у нас... Чего-то такого особо много я не замечаю.
Мне попадалось, вот про финнов, мне попадалась страничка, где предлагают эмигрировать в Финляндию. И с рассказами, как там хорошо.
Вот.
Там, безусловно, хорошо. Но я бы, вот, например, в чужую страну не поехал. Ну, мне, конечно, лет много, но это настолько тяжело. Ты же пожизненный таджик там будешь. Ты никуда не вольешься, местные тебя к себе не примут, язык ты как следует фиг выучишь, в культуру не погрузишься, тем более будешь жить в какой-то своей диаспоре. Что ты обретешь и что ты потеряешь, на мой взгляд, вопрос крайне сомнительный.
Крайне сомнительный. Поэтому и стараются вражеские голоса. Рассказывает нам, как там хорошо живется.
Да я, сколько я помню, ну, раньше-то это казалось, что они же какую-то правду говорят, которую от нас скрывают. При этом рассказывают, что вот здесь вот красная пропаганда, отвратительная, отвратительная просто, а вот здесь правда. А как только к этому делу припали, оказалось, что красная пропаганда, она была за нас. Не смотри, что пропаганда теперь слово нехорошее, так она была за нас, а вы откровенные враги, и у вас там ровно то же самое, та же самая пропаганда, только с целью все изгадить, опорочить и нанести нам вред. Никакая это неправда, как это вы, парни, так. Поэтому распространять надо наше хорошее.
Наша пропаганда.
Да. Если государство этим не озабочено, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Отсюда сразу вопрос. Вот, например, Соединенные Штаты, да, вот у них там есть государственный департамент, который отстаивает интересы США, есть ЦРУ, который действует за границей, они дружно, например, спонсируют всякие «Радио Свобода», «Свободная Европа», если кто не в курсе, это организации, созданные ЦРУ для работы на Советский Союз. Советского Союза нет, оказывается, это для работы на Россию было создано, но это же финансирует правительство Соединенных Штатов, выделяет немалые деньги, личному составу работающих дает специальные звания там, в соответствии с занимаемой должностью в разведслужбах. Ну, а у нас что это? Никому не интересно. Есть же опыт, у нас же теперь все норовят копировать с благословенного Запада. Ну, если там вот так выделяются деньги, ведется работа, а у нас как? Почему нет?
У нас, наверное, нет пока что во власти вообще понимания того, что это необходимо и зачем это нужно. Ну, зачем прокачивать позитивную повестку? Пускай народ вот занимается там Украинами, вопросами Украины, вопросами Сирии, Ближнего Востока, вот такими геополитическими разными этими комбинациями и будет вот погружен туда. А ведь если ты народ поднимаешь какой-то позитивной повесткой, ты же должен его дальше куда-то направить. Народ заражается энтузиазмом, а дальше с ним что делать? Народ говорит, ну, там, нужна какая-то стройка, да, народная, нужно что-то, какой-то проект, проект должен быть комплексный, и прокачка позитивной идеологии и повестки как часть этого комплексного проекта, вот тогда это все работает здорово, как хороший налаженный механизм. Ну, наверное, у нас пока что нет такого комплексного проекта, поэтому нет и понимания. Тем не менее, мне кажется, что потихонечку государство к этому подходит, подкрадывается к осознанию необходимости. Потому что, ну вот, в частности, мы знаем, что в этом году был организован силами государства большой конкурс, на который выделили 3 миллиарда рублей. Это огромная сумма.
О-о-о.
Конкурс на создание позитивного контента в сети интернет для молодежи. Конкурс стартовал этой весной. Мы подавали на него заявку, но, к сожалению, не прошли отбор. Ну, это другая история. Ну, мы
прелесть.
Не очень позитивный, может быть, контент, может быть, не очень молодежный. Я тут не берусь судить. Разговор не в этом. Те люди, которые получили что-то, какой-то контент создают. Но вот у меня ощущение, как у человека, который, может быть, на переднем краю этого там, патриотического, позитивного YouTube стоит, у меня ощущение того, что рядом появились какие-то новые проекты и поддерживают меня. Этого ощущения не возникло в результате распределения 3 миллиардов рублей.
Я вообще не вижу.
Да, а ведь очень важно чувствовать, если ты на этом переднем краю стоишь, очень важно чувствовать, что вот рядом есть кто-то еще. Вот
локоть.
Вы есть, да. Там есть еще, может быть, там 2, 3, 4 проекта. И все. Вот и весь патриотический сектор YouTube. А в то же время мы знаем, что против нас стоит там армада целая, и безымянных, и именных проектов, которые, значит, нам продвигают свою повестку, свою пропаганду деструктивную. И какие за ними миллиарды стоят, из каких они карманов. Это вообще хороший вопрос, которым нам еще предстоит, надеюсь, когда-то разобрать со всей дотошностью. Вот какое дело. То есть, осознание того, что вообще-то нужно вот эту инфраструктуру как-то здесь создавать, пока что нет. И я вижу, что дело идет к тому, чтобы решить эту проблему коренным образом, дернув рубильник и закрыв YouTube, и, значит, таким образом, выиграв, так сказать, это противостояние с...
Оно же так не решается. То есть,
к сожалению,
люди,
да,
как-то, по-моему, отсутствует вообще, ну, базовое понимание, что вообще происходит. Все уже эта эпоха, вот я
рубильник
сказал стоп, да, и все прекратилось сразу, она прошла. Уже другое. Не можешь победить, а победить нельзя. Возглавь. То есть, вот на вот эти, так сказать, какие-то действия наиболее вероятного противника должны предприниматься свои действия, в рамках которых у тебя должны, у государства должны быть свои какие-то ресурсы. То есть я как-то поехал в город Лос-Анджелес, а там посещал местные эти, я не знаю, как правильно назвать, ютубовые конторы. Вот здоровенный комплекс, ну, у них все, как у них в Америке, вот огромный сарай, а внутри у него там всякое. Табличка специальная, вот у тебя там 10 тысяч подписчиков, 50, 100, 500, миллион. Миллион – это предел на тот момент был, это уж не помню, там года 3-4 назад было. Вот. И, соответственно, вот если у тебя столько подписчиков, мы тебе вот такие возможности предоставляем, вот 10 тысяч там, а вот миллион – гораздо больше возможностей у тебя. Начать с того, что вот тебе будка, камера, телесуфлер, вот сядь там, свой ролик запиши, а вот тут вот монтажка, сам можешь посидеть смонтировать, а вот тут комната для звукозаписи, можешь говорить в микрофон, можешь там топать по песку, еще что-то, звуки какие-то записывать, а вот здесь вот музыку играть можно, а тут вот эти зеленые экраны, свет, все это меняется, а вот здесь вот можно массы народные собрать, 200 человек пригласить и устроить какую-то запись. Все это, как ты понимаешь, бесплатно, как у нас дворец пионеров. Это все бесплатно для, ну, условных детей, скажем так, что они все-таки, наверное, подростки лет до 25 там болтаются. Вот. Здесь поесть, тут попить, и, в общем, все оно организовано. Приходи и делай. Ну, совершенно очевидно, что YouTube с этого зарабатывает деньги. Потому что если у тебя миллион подписчиков, он там рекламу втыкает, и неплохие денежки получаются. Но, замечу, денежки получаются и для того, кто это делает, кто производит этот, да, так называемый контент. Ну, прекрасно, наша советская эпоха, как айсберг, ушла в прошлое, осталась за кормой. Ну, а что у вас-то, подо что эти дома пионеров, они подо что-то приспособлены, а вы что-нибудь такое делаете, а куда вы детей заманиваете, чем они у вас там занимаются, что они там продуцируют, есть ли у них какие-то взрослые наставники, которые учат их чему-то доброму и светлому, а то мне на ум приходит исключительно режиссер Соловьев, которого спрашивают, чем вы занимаетесь в ВГИКе, мы воспитываем нонконформистов. Ты бы кино их снимать учил, а не нонконформистов, и государство, которое тебе платит деньги за нонконформистов, должно задуматься вообще, зачем оно тебе деньги-то дает. Деньги надо давать на что-то прогрессивное и созидательное. Как-то, не знаю, никого ничему не учат, ни к чему не влекут. С другой стороны, нынче он что, взял телефон, светильник этот круглый, воткнул на штатив, да записывай все, что хочешь. За 3 копейки получается продукт, можно сказать, мирового качества. Никто не мешает. Не думал под крылом у себя создать чего-нибудь по выращиванию толковых подростков, обучению?
С удовольствием бы занялся этим, если бы смог со своих плеч переложить задачу прокачки позитива, поскольку она занимает так много времени и сил, что думать о том, как воспитывать еще подрастающее поколение, к сожалению, пока что резервов и ресурсов просто нет. Мы полностью погружены в этих лентах новостей, в непрерывном производстве, и, ну, наши возможности ограничены, поскольку, как я уже говорил в самом начале, мы все-таки волонтерский такой партизанский отряд, по большому счету.
А вот такого ты не встречал, чтобы, например, там, как это сейчас модно, собрать там шайку блогеров, так называемых, вот их там десяток человек, и отвезти на какой-нибудь правильный объект, где им покажут здесь вот это, тут вот это, они что-то про это напишут. Такое бывает?
Было бы хорошо начать с того, чтобы самому попытаться проникнуть на какой-то правильный объект, хотя бы одному, и сделать с этого объекта хороший репортаж. Потому что, как показывает практика, когда ты втыкаешься в пресс-службы каких-то там предприятий и министерств, чтобы пробиться через все эти барьеры, которые они тебе ставят.
То есть, ты пробовал?
Для того, чтобы просто бесплатно сделать им репортаж про их, значит, компанию или производство, это очень непросто. А поскольку у нас, ну, как я уже говорил, непрерывный цикл, да, мы не можем ходить и постоянно кланяться им в ноги и говорить, возьмите нас, пожалуйста, там на ваш новый цех, снять про него репортаж бесплатно и показать на нашем канале. Ну, вот немного такая ситуация. Это, кстати, отдельный разговор, может быть, когда потом мы поговорим. В целом промышленность российская, она тоже не понимает важности вот этих вот медийных коммуникаций современных, зачем они нужны и что с ними делать. Они предпочитают так. Вот мы вот производим,
Все. У нас только товарищ Рогозин о подобных вещах думает и о подобных вещах заботится. Вот мы как-то по приглашению ездили в этот ЦНИИ.МАШ, там и это показали, и то показали, и со специалистами побеседовать. Одно, другое, пятое, десятое. Круто. Вот у человека как-то голова работает. А у других почему-то не работает.
В массе нет. Хотя отдельные, конечно, вот такие случаи, как вы сказали, есть. Это радует. Но массового осознания пока, к сожалению, нет.
Как победить?
Как победить? Не знаю, честно говоря. Не знаю, как победить. Работать дальше и надеяться на то, что эволюционным путем мы постепенно до этого дозреем, до взаимопонимания между всеми, значит, частями нашего общества. Власти, которая должна регулировать информационную повестку и быть в этой борьбе. Между промышленностью, которая тоже должна включаться в эту борьбу, поскольку промышленность – это важнейшая часть нашего экономического ландшафта. И между обществом, той частью общества, которая готова, значит, создавать информационный продукт, продвигать что-то доброе, светлое на благо всего нашего этого пространства российского.
А вот народ, посмотрев на тебя, с неизбежностью заинтересуется, чем ты занимаешься, и, возможно, захочет тебе помогать. А тебе интересно, чтобы тебе помогали?
Ну, в рамках проекта «Сонар 2050» у нас фактически открыт набор людей, которые готовы, значит, подставить свой локоть нам и вместе с нами идти дальше. И у нас, в общем-то, из этого набора, из недавнего призыва уже оформилось несколько достаточно серьезных блогеров, которые на канале «Сонар 2050» ведут свои регулярные рубрики. И судя по тому, как растет интерес аудитории к их роликам, мы видим, что это у них получается неплохо. И здесь нет, в общем-то, никакого ни блата, ни какого-то билета входного специального. Достаточно просто написать на почту «Сонар 2050» какие-то свои предложения. При этом неважно, где человек живет. Может жить в России, в Беларуси, на пространстве СНГ, в другой стране, в любой. Главное, чтобы человек был толковый, примерно ориентировался в медиа и готов был доносить до аудитории какие-то новые мысли. Насколько я понимаю, редакция «Сонар 2050» в некоторых случаях готова помогать даже там какими-то камерами, светом, вот, ну, с таким стартовым набором, который необходим для блогеров. В этом смысле двери открыты. Ну, в проекте «Время вперед», я думаю, что мы к этому тоже рано или поздно придем, но чуть-чуть позже, когда немножечко разгрузим рутину, по крайней мере, этого уходящего, надеюсь, уже поскорее года.
Кому интересно, линк под роликом. А не могу не задать самый коварный вопрос. Вот в интернете у нас много граждан левых взглядов, так это условно назовем. А вот ты делаешь ролики про то, что в капиталистической России капиталисты построили, открыли, запустили очередное производство. И таким образом, как нетрудно догадаться, льешь воду на мельницу капитала, которая оббирает наших рабочих, душит все хорошее, что только есть. Как так получается?
Да, ну получается это следующим образом. Мы в нашем проекте стараемся быть деполитизированными. То есть у нас достаточно непростая задача работать с позитивом. Если мы еще будем заморачиваться вот этой вот политической повесткой, мы уйдем не туда. И, в общем, наш проект 8 лет бы не просуществовал, если бы мы хоть раз попытались вот заниматься не тем, чем должны заниматься. Я скажу так, если бы сейчас был на дворе социализм, мы с таким же удовольствием делали бы нашу передачу про достижение социализма. Но у нас капитализм. И ни я, ни мое поколение выбрали этот капитализм. Поэтому мы делаем то, что мы делаем, в надежде на то, что мы помогаем все-таки конкретным людям. И есть отзывы от наших зрителей, которые мы уже многие годы собираем. Они нам пишут, вот вы написали, что открылось предприятие, а мы туда позвонили и на работу устроились, переехали в другой регион из-за этого, или решили каким-то образом еще какую-то свою проблему, присоединились к какому-то волонтерскому движению, про которое вы рассказали, почувствовали себя людьми после этого, а не там, никому не нужными отбросами. То есть вот мы концентрируемся на этом, на тех локальных каких-то проблемах, людей, даже отдельных личностей, которые мы можем своим проектом решить. И считаем, что вот в этом наша основная миссия, задача заключается. А что касается граждан левых настроений, ну, мы ни в коем случае против них не выступаем. Пускай будут разные настроения. Потому что капитализм при всех его недостатках, достоинствах, не будем вникать, да, должен быть чем-то уравновешен. Если бы не было граждан левых настроений, то, наверное, мы бы сейчас погрузились в какой-то совсем уж дикий хаос. Не хотел бы я в нем жить. Вот. Ну, это уже тема, наверное, для другого какого-то разговора, более предметного. Наша позиция такая.
То есть, в политику осознанно не внедряешься вообще? Наверное, и правильно, да. Ну, что сказать, только пожелать успехов, Евгений. Отрада всегда, я не знаю, на фоне всего этого нашего безобразия, которое в телевизоре и около, глоток свежего воздуха натурально. Люди где-то работают, делают что-то хорошее, доброе, рабочие места, зарплаты, повышение благосостояния, ну, ради чего живем, непонятно. Наверное, ради этого, да. Спасибо.
Спасибо, Андрей.
Продолжай радовать, да, а мы чем можем, поможем.
Уже помогли.
Да, кого заинтересовало, линки под роликами, пишите, обращайтесь, помогайте.